в Пиркей Авот, если там говорится о том, как обретается Тора, там есть такие слова, которые современного человека очень раздражают. Очень раздражают. Там сказано, «Алте вакеш гдула ле смеха», не ищи, не гонись за величием для самого себя. Ну, и более того, да, «Алтахмот кавод», не вожделей почета. Если немножко глянуть вокруг нас, то весь мир, без исключения практически, он бежит за величием, бежит за почетом, жертвует собой ради величия и почета. Известно, сколько, если говорить про российскую историю, сколько погибло людей на дуэлях из-за почета, из-за чего еще. И Пушкин, и Лермонтов, почет, честь это называлось, не почет, честь. Тут говорит нам Мишна, наша Брайта, что путь Торы не гнаться ни за величием, ни за почетом, ни за честью. У человека есть его честь, нельзя пренебрегать. Но тут говорится, не гонись за этим, не преследуй это, не пытайся этого получить. Я хочу вещь немножко объяснить. Но позвольте мне это привести на одном очень актуальном примере, который касается нас сегодня, и не только сегодня. Как известно в наших святых книгах, что Мелех ха-Машиах, наш царь Машиах, который, с Божьей помощью, придет в скорости в наши дни, он подчинит себе весь мир. Весь мир. И были времена, когда это народное мир оказалось просто смешным. Ну, наш народ был очень вроде приниженный, бессильный, порабощенный. История, я думаю, что это была история, была не одна, как спрашивали великие этого мира, наших мудрецов, как они могут эту вещь объяснить. И один из них, по-моему, Айбежец предложил кому-то там князьку Германии это просто продемонстрировать. Давай мы устроим, говорит, бой петухов. Бой петухов. Пусть каждый петухов, боевых петухов, я тоже принесу петушочка или курочку. Ну, я не знаю, как это, как сделать бой петухов, я не знаю. Короче, знаете, все эти боевые петухи, они друг друга поранили, лежали почти бездыханными, и тогда Рабби Йонатан Айбишер выпустил свою курочку, и она победно, так сказать, поклевала их. О чем он говорит, что он имел в виду? Он имел в виду, что народы мира не будут воевать друг с другом, перебьют себя так, чтобы будут почти бездыханными, тогда Мелех ха-Машиах их всех будет себе властвовать. Это то, что он имел в виду. Если мы немножко вдумаемся в эти вещи, то то, что происходит сегодня в мире, настолько помогает эти вещи понять. Известно, что нас окружают наши злейшие враги. Пусть это будет Исламское государство, пусть это будет Хамас, Хизбалла и так далее. Что делает Всевышний? Никогда израильская армия не сделала такой победы над сирийцами, как сирийцы уничтожили самих себя. Это не снилось такого никогда. Они же там перебили, по-моему, уже 500 000 человек там у себя. Я себя ошибаюсь, там на 100 тысяч туда в одну сторону, так это не принципиально сейчас. То, что это принципиально, это не принципиально нашего счета. То есть то, как иметь и те, и другие нас ненавидят. Но всю свою энергию они выложили, всю, не просто энергию, а всю злость, всю, оружие и все прочее. Я, понимаете, я об этом говорил не раз, еще 20 лет тому назад, даже больше. У меня был такой, очень, такой живой пример. Живой пример. Живой пример. Я помню еще, вы не помните, вы еще пока не родились тогда, когда пришел к власти в Иране Хомейни. Это было 36 лет тому назад, по-моему. Правильно помню. Он провозгласил сразу джихад, священную войну против евреев во Святой Земле. Был первый, так сказать, его девиз. До этого с Ираном были прекрасные отношения до этого. Они поставили сюда нефть, все прочее. Это было единственное, почти единственное, мусульманское страх, это были прекрасные отношения, это был Иран. Пришел Хомейни и проводил священную войну. Хомейни. Слушайте, это Ирак, это Иран. Это разные вещи, это не. Так вот он. И знаете, с кем вел священную войну? Он 8 лет воевал с Ираком. 8 лет. И Ирак победил его. И забросал его тогда не первый раз, но химическими ракетами. Теперь у нас есть та же почти ситуация. Есть у нас наши друзья. Хизбалла. С кем они сегодня воюют? С нашими другими друзьями, с исламским государством в Сирии. Они прекрасно убивают друг друга. Прекрасно. И никто даже не жалуется на это. Это делают просто не евреи. Когда, знаете, как известно, это когда поговорка, кого волнует, что погиб какой-то араб, только если его убил еврей. А если убили друг друга, то, так сказать, свобода кровопролития. Это просто демонстрация того, что говорит наши мудрецы о том, как Всевышний правит миром. Я это называю в двух словах эффектом Вавилонской башни. Всевышний, что сделал Всевышний в Вавилонской башне? Он нарушил понимание друг друга, спутал языки, когда они перестали понимать друг друга, начали разбивать головы друг другу, то, что написано в наших имен Мидрашим, и поэтому это средство Вавилонской башни лопнуло. И то, что видим постоянно в нашей истории, Всевышний, что делал Всевышний, он развязывает борьбу и противостояние между нашими ненавистниками, это то, что нас спасает. Вот есть тут одна принципиальная вещь. Когда мы говорим «Альте вагфеш гдулал ясмеха», «Не ищи величие саму себе», в этом заложена очень глубокая вещь. Значит, что такое глубокая вещь? Я объясню. В этом заложено все избрание нашего народа Всевышним. Просто сказано, объяснено, есть одно место в книге «Дворим», сказано, что Всевышний любит нас не потому, что мы больше других народов, а потому что мы меньше. Что значит меньше? Мы тогда не были такими уже малочисленными. Нам сказали, объяснили это место наши мудрецы. Потому что вы себя принижаете перед ним. Сказано, что Всевышний дал величие многим народам мира и многим царям. Они, что они сделали с этим величием? Они провозгласили, эти цари, они объявили себя богами. Это фараон. Известно, что римский император считался одним из римских богов. Вещь известна. Не только они. Нет, это было не вещи, так сказать, не просто полный идиотизм. Нет, это не был полный идиотизм. Они ощущали, что как его сила очень большая, что это сила божественная, поэтому надо ему поклоняться. Это не было полный идиотизм. Но наши величайшие, наши основатели нашего народа, и Авраам, Исхак, Яков, даже величайшие цари, Давид и Шломо, их величие было в том, что они всегда понимали, что перед Всевышним они ничто, они ноль перед Всевышним. То есть это умение не идти за гордыней, не гнаться за почестью и так далее, а наоборот, понимать истинное место себя, что мы живем в этом мире, в мире Всевышнего, и что наше, то, что у нас есть, это от Него. А не потому, что мы, как говорят по-русски, сами с усами, или как говорил, был такой товарищ Мичурин, он был буквально, это было проявление скверны Вавилонской башни, то, что он сказал. Что это, он сказал так, нам надо жать милости от природы, взять их от нее, это наша задача. Это буквально повторение того, что хотел сделать поколение Вавилонской башни. Сейчас не буду объяснять, но это то же самое. Вот человек, он в нашем поколении, он буквально сорвался с цепи. Он думает, что он все может. Все может. Хотите в космос, хотите на Луну, можно и на Марс. Можно еще к Юпитеру слетать. Еще сидит возле компьютера. Можно думать, что властвует всем миром. Но это, мягко говоря, не так. Я вам просто маленький пример. Есть известная история про императора Тита, стертое его имя, который разрушил наш святой храм. Он был полон гордыни, что он, так сказать, сумел победить Всевышнего. И более того, он был полон гордыни, что он как бы поразил его самого. И когда он возвращался из Святой Земли в Рим, то буря пыталась потопить его корабль. Этот вот наглец, римский наглец, он провозгласил Всевышнему так, мол, ты хочешь потопить меня в море, давай выйдем на сушу и там поборемся. Принял Всевышний, не говоря с ним, а просто он весел действиями. У меня есть одна очень маленькая творение в этом мире, это комар. Он с тобой справится. Это комар, там какое-то животное, которое было апостолом Всевышним, который проник, комар или червь, сейчас неважно мне, что это, который проник ему в мозг и кончил его. Понимаете, если вещи вдуматься, то же касается мертвой части жизни, то же касается сил убивать, то человек очень стал много умеющим. А то, что касается дать кому-то жизнь, все на том же уровне. Помню очень хорошо, мне довелось много лет назад, 19,5 лет назад быть в Америке. Там лежала моя мама в одном из крупнейших мировом центре по раковым болезням. И мне приходилось там проходить, там был один вход, который можно было попасть туда в субботу, остальные просто были электрическими, один просто специально открывался для евреев вроде меня, обычная дверь, так сказать, без электричества. Это проходило через исследовательский центр. Там огромный центр, квартал огромный на Манхэттене, в Нью-Йорке, 20-этажное здание, это все было один больница и центр. Вот я проходил через этот центр, какие там названия, nuclear medicine, такая radio medicine, что-то там еще какая-то медицина огромная и того. Кто приходил к больным в больницу, а многие больницы, а больным от этого почти не было никакого толку. Они сделать почти ничего не могли. Почему? Потому что источник жизни, источник, это то, что это жизнь есть только от Всевышнего. Человек может жить подпортить, но дать жизнь. То есть он человек женится, имеет детей, пожалуйста, это то, что Всевышний создал. Но саму дать жизнь, создать микроба, и тем более муравья, ни в какую. А когда человек, когда Всевышний кого-то лишает жизни, почти ничего мы не можем сделать. Понимаете, Есть у наших мудрецов очень такое очень емкое выражение. Эвид мелех мелех. Раб царя, он сам царь, он царствует. Он царствует. Что это означает? Например, очень просто. Когда истинный раб, служитель царя, он умеет быть настолько близким к царю, что он имеет на него влияние часто гораздо больше, чем все министры вместе взятые. Означает, что раб царя, он царь. Знаете, наш народ создан чтобы быть действительно приближенными царя. Наш народ не создан быть рабами других народов, не рабами кого-то другого, но быть служителями царя. И у служителя царя есть одно условие. Если он царю бескомпромиссно подчиняется. Но если он подчиняется, то он близок к царю больше всех министров вместе взятых. И это основа достоинства евреев. Это причина, почему Всевышний избрал нас из всех народов, почему наш народ любит, заботится. И действительно нас ограждает личным наблюдением и защитой. Это причина, почему мировые империи ушли с мира. Их ничего не осталось. Нет Греции, нет Рима, нет других. А мы живем и существуем, и сохранили нашу Тору. И мы видим сейчас, как исполняется пророчество, и мы возвращаемся на Святую Землю. Это все в силу чего? Потому что Всевышний выжелал нас, как людей, которые себя перед ним уничижают. Известно величие нашего царя Давида. Он был великим воином. Вел войны самым лучшим образом, только можно. При всем при этом он был также автором книги Таилим, псалмов. О чем говорит эта книга? О том, что перед Всевышним ощущал себя как червь. Это также, безусловно, это истинный путь Торы. Тора – это божественная мудрость. Тора – это не математика. Тора – это не 2×2=4. Это божественная мудрость. И ее невозможно получить просто расчетом. Выучить что-то и получить. Надо стоиться получения свыше. Для того, чтобы получить свыше, надо быть близким к тому, кто ее дает. Поэтому когда человек близок к Творцу, он достается Торы, если он далек от него, он не удостаивается. Поэтому есть несколько сгулот, то есть буквально способов, как Тору не получить. Одна из них это гордыня. Почему? Потому что гордыня, он считает себя важным, а не Творца. Его волнует собственное почет, а не почет Творца. Поэтому он далек от Творца, и Тору не получает. Поэтому говорите, что признак... В чем проявляется гордыня? В том, что человек беден в Торе. Если вы человека с гордыней, Тора у него, скорее всего, очень мало. Это вещь несовместима. Поэтому здесь говорится, что если ты хочешь удостоиться Торы, не проси себе величия, не проси себе почета и чести. Однако, и тут одно большое правило, если человек отдаляется от почета и чести, то и почет и честь его настигают. Потому что истинный почет – это близость к Творцу, истинное величие, когда человек велик в Торе, когда человек отдаляется от почета, он его получает. Есть известная история, расскажу ее, она история красивая, но она очень нравоучительная. Был один ученик у одного ребе, который был очень хорошим учеником, он хорошо очень учился. Ему предложили какую-то девушку, как невесту. Ну, этот ученик набрался самоуверенности и гордыни. И он сказал, я уже столько учусь, мне такую девушку, это не для моего уровня, не готов пойти на такой шедух. И когда услышал этого ребе, он говорит, ах так, говорит, теперь должен пойти работать, трудиться, исправлять свои качества гордыни, что ну, пожалуйста, он пошел еще полгода, год, поработал качеством гордыни. Предложил заново ту же самую девушку. Он сказал, я еще работал качеством гордыни, еще и тебе тоже мне предлагают. Вот, то тут всегда есть, это вещь непростая. Об этом говорится так, что тот, кто гонится за почетом, а почет от него убегает. Тот от него убегает, тот его настигает. Я расскажу такую историю, что один еврей решил, что он быть умным, как добиться почета. Он начал от него убегать. Но почему-то он его не настигал. Спросил сарай, почему он его не настигает? Он его не убегает. А ты все время оглядываешься, когда он меня настигнет. Тогда поэтому он тебя не настигает. Короче говоря, если мы хотим удостоиться великих благ от Всевышнего, благ, которые с нашему избранному народу, благ Торы, материальных, источник брахи всегда, во всех отношениях, материальной и духовной, это наша близость к Творцу. Она достигается того, что человек убегает от высокомерия, от гордыни, а наоборот. Всего хорошего.